Глава 13. Сделка номер 2. Лживых слов не бывает. Есть слова, демонстрирующие видоизмененность или искаженность моего собственного сознания. Если я называю белое черным, то это свидетельствует лишь о том, что либо я по какой-то причине хочу, чтобы белое было черным, либо мне это выгодно, либо у меня испорченные глаза, либо я элементарно не различаю цветов. Иссерх. Когда у москвичей иссякает фантазия, или они не желают напрягать извилины, они встречаются либо у памятника Пушкину, либо на Чеховской. Именно там и пересеклись на следующий день 2 мегабайта – МБ Буслаев и МБ Багров. Мегабайт Буслаев возвращался из университета после промежуточного зачета по предмету, суть которого на всем факультете понимал один только его преподаватель. Мегабайт Багров возвращался, а ниоткуда он не возвращался. Он с утра шатался по центру, где пытался гонять суккубов. Но, увы, суккубы совсем его не боялись, безошибочно улавливая слабость натуры и ее падкость на женский пол. Они принимали вид то амурных девиц, то хохочущих студенток, то каких-то мопсов со стрекозиными крыльями, на которых без шизы и не посмотришь. Один из суккубов заставил Багрова долго гоняться за ним между гаражами. У суккуба были стройные девичьи ножки, узкая спина и длинные волосы. На бегу он верещал и, заламывая руки, призывал окружающих спасти его молодую жизнь. Багров, несущийся за ним с палашом, догадывался, что выглядит сейчас как Фредди Крюгер, настигающий очередную жертву. Когда же Матвей все же загнал суккуба в тупик, суккуб повернулся, и Багров увидел старое бородатое лицо и сверкающие на переносице крошечные очки, похожие на пенсне Берии. От неожиданности Матвей застыл с занесенным палашом. Суккуб расхохотался и растаял, окутав Багрова облаком поддельных духов. На Матвея потом с ужасом оглядывались в метро, а одна девушка демонстративно перешла в другой вагон. Последние полчаса, оставшиеся до встречи с Мефом, Багров стоял на краю тоннеля, где был сильный сквозняк, и проветривал себя. На душе у него было суккубно. Матвей думал, что вот Ирка любит его, Багрова. Он, Багров, любит Ирку и себя. Будто неизменно, но вполне себе такой любовный треугольник. «Привет», — сказал Мефодий, возникая непонятно откуда. Он был очень стремителен и пластичен в движениях. «Ты опоздал», — сказал Багров. Мефодий не поленился дойти до платформы и посмотреть на часы. «Ну ты прям как Фулона. Я опоздал на 32 секунды». Багров снисходительно кивнул. «Хорошо хоть, принимаешь сам факт опоздания. Ну, чё тебе нужно-то?» Мефодий втянул носом воздух. «Может, поднимемся в город? Я не люблю метро, тут запах какой-то. Меня сейчас вырвет». Матвей быстро взглянул на него, однако лицо Багрова не выражало ничего, кроме усталости от зачета. «А чем воняет-то?» «Не знаю, словно крыса сдохла, а кому-то было лень ее хоронить, и он залил ее мылом с ароматами». «Умеешь создавать образы, хвалю», — одобрил Багров, и они поднялись в город. У турникетов крохотная контролерша с упорством бульдога повисла на подвыпившем двухметровом строителе, который со словами «Да что ж ты свистишь все время, милая ты моя!» легко подхватил ее на руки и понес к эскалатору. Молодая контролерша от неожиданности забыла свистеть, и, распахнув глаза, жадно смотрела сверху на открывшиеся ей горизонты. «Так образовалась еще одна российская семья», — сказал Буслаев. «Кстати, про метро. Интересно, Чехова пустили бы без проездного. Перенеси мы его сюда на машине времени». «Вы что, ребята, это станция имени меня». «Топай, топай. Пушкин вот на Пушкинской по турникету ногой шарахнул. До сих пор в кутузке сидит». «Не смешно», — сказал Багров, стараясь держаться к Мефодию с подветренной стороны. «Я смешу не тебя, я смешу себя. Это и есть высший пилотаж юмора, когда одна и та же шутка вызывает у одних смех, а у других слезы», — возразил Буслаев. «Вот, наконец, спокойное место. Расскажи мне про Джафа». Багров, никак не ожидавший этой просьбы, вздрогнул. Это было настолько очевидно, что не утаилось от Мефодия. «Ага, кажется, моя вторая шутка удачнее первой. Ну, кто там кого вызвал на драку в песочнице? Надеюсь, ты не забыл, что лучшая лопатка саперная?»
«Откуда ты знаешь про Джафа?»
«Я говорил с призраком».
«Идиот!»
«Идти от кого? И куда? Не мог бы ты уточнить направление?
«И вообще, Багров, не лезь в бутырку. Когда пьешь перекись, закусывай ваткой», – терпеливо сказал Мефодий. Они шли по бульвару, незаметно приближаясь к Новому Арбату. Их обогнул гнутый человечек на красном прокатном велосипеде. Услышав шуршание шин, Буслаев шагнул в сторону и только тогда увидел, что это тухломон. Повернув голову на 180 градусов без ущерба для позвонков, комиссионер мило раскланялся и, заметив, что Мефодий тянется к рюкзаку, так приналег на педали, что во все стороны брызнул мелкий гравий. «Он за нами следит», – нервно сказал Багров. «Да нет», – возразил Мефодий. «Если бы следил, мы бы об этом никогда и не узнали. Он просто мотает нам нервы. Или обоим сразу, или тому, у кого они лучше мотаются. И еще непонятно, почему он так близко от Варвары». Тут Мефодий вспомнил странные слова Арея про Варвару и заспешил к переходу. Матвей едва успевал за ним. Он бежал, и его ужасно злило, что вот он, Багров, вынужден за кем-то следовать. Куда приятнее было бы, если бы следовали за ним. Железная дверь с табличкой «Гормост» была закрыта. На ней даже белела пломба с печатью, но это мало что значило. Заклинание самосрастающейся бумажки – азы элементарной магии. Говорят в детском саду на Лысой горе, чтобы дети сидели тихо, им дают чемодан с деньгами. Они рвут их пополам, а потом сращивают. Кто по ошибке срастит половинки двух разных бумажек, надевает колпак с надписью «Я у мамы альтернативная личность» и убирает за всей группой игрушки, а также огнестрельное и холодное оружие. Буслаев подергал дверь, потом энергично постучал в нее кулаком и попинал ногой. Потом отошел на шаг и толкнул дверь плечом. «Закрыто», — догадался Штирлиц, — сказал Багров. «Может, подождать?» Мефодий отошел метров на пять и присел на перевернутый ящик рядом с продавцом билетов, упитанным субъектом с честной бородкой и глазами многократного плательщика алиментов. «Это мой ящик, я его сюда принес, так что попрошу», — глядя в сторону, сказал субъект. «Давайте я у вас билет куплю», — предложил Буслаев. «А, пожалуйста», – мгновенно оживился владелец честной бороды. «Беспроигрышная лотерея. Можно выиграть квартиру в Москве, машину или дом на острове». «А если не выиграю?» «Все проигрыши автоматически идут на благотворительные цели и таким образом являются выигрышами. Вам два билета или три?»
«Один. Дайте выбрать. Можно и те тоже посмотреть?»
«Да тут их штук 600».
«Ничего, я не спешу», – сказал Буслаев.
С минуту порывшись в билетах, Мефодий выудил один билет и, положив его на колено, монеткой поскреб фольгу. Посмотрел на свет, что получилось, и еще немного поскреб.
«Вот облом, опять автомобиль, а я хотел дом на острове», — сказал он.
Субъект с бородкой одобрительно захохотал, поощряя шутку. Радуясь, что кому-то весело, Мефодий показал ему билет. Субъект мазнул по нему рассеянным взглядом, отвернулся, снова взглянул и тут схватил Буслаева за запястье.
«Но только из моих рук, а то, мало ли, уроните еще».
«Вы могли не так прочитать», – проблеяла бородка.
«Ну не так, а не так. Дома прочитаю».
«Вы деньги не заплатили, это еще мой билет».
«Все я заплатил, мой друг видел».
«Да, но я не дал вам сдачи».
«А вот сдачи давать мне и не надо, я очень хрупкий», – сказал Мефодий.
Бородка отодвинулась и, окинув Буслаева понимающим взглядом, признала свое поражение. Бормоча: «Не верю, хоть ящик отдай». Субъект побежал по переходу.
«Я все видел, ты затер ногтем слово «детский», — негромко сказал Багров.
«Не понял», — сказал Меф.
«Все ты понял, там было написано «детский автомобиль», а ты одно слово убрал».
«Не придирайся». «Посмотри», — Буслаев коснулся его руки. По ступенькам перехода деловито спускалась большая прихрамывающая собака. В зубах она держала курицу в пакете. Несмотря на курицу, вид у собаки был потерянный. Она подошла к двери гормост и дважды царапнула ее лапой. Спустя секунду дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы впустить собаку. Закрыться же она уже не смогла, Меф вставил в щель ногу.
«Попался? Что своим-то не открываешь? Помогай, Багров!» — крикнул он, плечом отжимая дверь.
Матвей с Мефодием ворвались внутрь и остановились. На них смотрел грустный, мерзнущий Корнелий, одетый в куртку Варвары. На плечи у него был накинут клетчатый плед, тоже принадлежавший Варваре. Джинсы у него были, безусловно, свои, но вот шерстяные безразмерные гольфы разного цвета, надетые поверх джинсов, тоже, безусловно, были не его. В руках Корнелий держал сотовый телефон Варвары, а на бедре у него висел один из двух ее тесаков. Казалось, Корнелий пытался слиться с Варварой, прикоснуться к ней и потому надевал ее вещи. В переходе было холодно и сыро. Корнелий не включал обогреватель, ничего не делал, кажется, даже не выходил наружу. Питался какой-то колбасой и кусками куриц, которые приносил ему добряк. «А Варвара?» – зачем-то спросил Буслаев, уже смутно ощущая, что спрашивать об этом не стоит. Его вопрос прорвал плотину. Корнелий разрыдался. Невысказанная смерть Варвары стала высказанной. На всех навалилась каменная плита общего горя, вот только каждый нес свою часть плиты, и у кого-то она оказалась тяжелее. Мефодий не знал, что говорить, как вести себя, и ощущал в горле подозрительную сдавленность. Багров, оставшийся внешне спокойным, стоял у карты Москвы, зажигалкой подпаливал ее края и тушил. Мефодий отобрал у него зажигалку. «Что ты делаешь целыми днями?» – спросил он у Корнелия.
«Ничего. Хотя нет, что-то делаю. Играю».
«Что?» – осторожно спросил Меф, с подозрением глядя на разноцветные гольфы Корнелия.
«На флейте. Она теперь самая обычная, но разве в этом дело? Раньше я не понимал флейту, она была для меня лишь источником маглодий, а теперь, кажется, начинаю постигать. Смешно, ведь я даже и не страж уже. Был стражем, не понимал, а теперь вдруг музыка открылась мне», –
слабо улыбаясь, сказал Корнелий и махнул рукой. «Ты писал Тройлу?»
«Нет, но Тройл был здесь, узнал все сам».
«Тройл был в переходе?» – не поверил Мефодий.
«Вчера утром, я не хотел ему открывать, как и вам. Потом открыл, и мы разговаривали. Долго, почти час», –
грустным эхом отозвался Корнелий. «О чем?»
«Не могу сказать, это личное. Взять меня в Эдем он не предлагал, это невозможно, да и я бы отказался. Да и кем бы я был в Эдеме, без крыльев, с флейтой, которая потеряла Маглодии, но обрела музыку?»
Простившись с Корнелием, Мефодий и Багров вышли из перехода. На ступеньках Меф остановился и присел на холодноватый мрамор. Нужно было все состыковать, осмыслить, разобраться. Мефодий был оглушен, но оглушен как-то затуманенно. Сознание его защищалось, как это было после смерти Арея. Человек очень кратковременен в горе, если это не застывшее, давнее страдание, похожее на хроническую болезнь. Даже сквозь слезы, в самой искренней печали, человеку нередко и очень естественно хочется смеяться, есть, любоваться природой. Потом горе снова наваливается, человек плачет, маятник приходит в движение и опять откачивается в спасающую, разгружающую сознание радость. Человек ужасается горя и, спасаясь от него, отбегает в область веселого. Убежать, не думать. Не потому ли многие поминки, такие горестные в первые минуты, очень скоро становятся чем-то вроде внепланового дня рождения? Рядом с Мефодием сидела девушка и, болтая ногами, ела чипсы. Чем-то она была похожа на Варвару, в таких же тяжелых ботинках, с независимым взглядом, но другая. И только теперь, увидев эту совершенно постороннюю девушку, Мефодий ощутил, что такое была Варвара и что они потеряли. Мефодий смотрел, как на колени девушки падают крошки чипсов с мельчайшими красными точками перца, и ему казалось, что все вокруг картонное, ненастоящее, мелкое. Все волнуются не о том, не того боятся, не того хотят, не в том увязают. Нет, пока тебе самой не будет больно, ты не поймешь. Так и будешь хрустеть чипсами. Никто ничего не поймет, если его не разбудить болью. Без боли мы спим и никогда не проснемся, подумал он.
Какие-то проблемы?
С вызовом спросила девушка, и ее нога в ботинке качнулась грозно, как хвост недовольной кошки. Не сиди на холодном, тебе еще человечество приумножать, сказал Меф, и, спрыгнув с бортика, догнал Матвея. Они пошли к большому каменному мосту, а оттуда по набережной в сторону храма Софии. «Варвары больше нет», — отозвался каким-то своим мыслям Багров. «Варвара больше есть», — упрямо сказал Мефодий, вспоминая слова Арея. В грязную, свинцового цвета реку были заброшены два спиннинга с колокольчиками. В глазах у усатого мужика, сидевшего на парапете, было не желание поймать, а надежда. Надежда не ошибается, и поэтому Мефодий не поверил Багрову, когда тот буркнул, что рыбы тут нет. «Смотри, он теперь в ее переходе живет, ее куртки носят, ее собаку кормит», — сказал Буслаев. «Ну, добряк сам себя кормит», — возразил Матвей. «Ты заметил?» — спросил Меф. «У него глаза другие стали. Были щенячьи, на шесть там и по хлопку, аля-улю, а теперь хорошие глаза, страдающие».
«Ерунда! Чего хорошего в страдании?» – усомнился Багров.
Мефодий пожал плечами и мысль развивать не стал. Он по опыту знал, что если во что-то веришь, а потом начинаешь эту веру объяснять, то быстро ее теряешь. Твое только то, о чем ты молчишь. Внезапно Матвей схватил Буслаева за плечо и притиснул его к стене дома.
«Смотри, видишь?»
На набережной, там, где некогда, смыкаясь тесным лабиринтом, уходили к болотной площади доходные дома Бахрушина, шла стройка. За сетчатой оградой возился маленький желтый трактор. Мефодий внимательно оглядел его и даже, не исключая подвоха, переключился на истинное зрение. Однако трактор так и остался трактором, ни в кого не превратившись.
«И чего такое?» – спросил Буслаев.
«Не там ищешь, выше!» – прошептал Багров. Мефодий послушно задрал голову. На стреле крана лежала темная фигура и вглядывалась во что-то происходящее в котловане. Буслаев сразу почувствовал, что это именно страж, именно из Тартра. В его фигуре была затаенная, спокойная угроза.
«Кто-то из черной дюжины», — сказал Меф.
«Откуда знаешь?» «Вон у него в руке шател, оружие либо чайников, либо истинных профессионалов. Уж больно неудобные эти шателы», — сказал Мефодий.
«Это гнутый серп, что ли?»
«Не надо морщиться. Руку сбривает только так. А изгибом можно поражать противника, укрытого за щитом». Между секциями ограды были бетонные блоки. Выглядывая из-за них, Буслаев высмотрел на строительной площадке еще одного стража мрака. Этот второй стоял в глухой стене еще не снесенного дома, примыкавший к котловану. Когда-то бахрушинские корпуса, видимо, соединялись, и теперь странно было глядеть на двойную, явно межкомнатную дверь, выходившую на улицу на высоте пятого или шестого этажа. В этом-то проеме и стоял темный страж, в руке которого что-то блестело.
«А у этого что?» – спросил Багров.
«Пока не узнаю. Хотя... А, ну да, Тье! Черн с копьеобразным наконечником для противовеса. Заточенная гарда работает, как кастет или топор. Ну, что еще? Клинок обоюдоострый. Заостренный шип в верхней части.
Опасная вещь!»
«Опасна столовая ложка. Один конец стычковый, другой – ударно-дробящий. Еще можно соли с перцем насыпать. Будет метательное оружие».
Багров усмехнулся. «А если чихнуть на соль, то и бактериологическая. Интересно, что они тут забыли? Нас ждут?»
«Вряд ли. Они вообще в другую сторону смотрят», — ответил Меф. Длинная, на месте снесенных домов раскинувшаяся площадь была изрыта множеством котлованов, которые должны были стать фундаментами разных строений. Самый большой котлован находился с краю. Сюда, помнилось Мефу, когда-то свозили снег едва ли не со всего центра, и он громоздился черными глыбами чуть ли не до середины июня. Что происходило в глубине котлована, ни Меф, ни Багров не видели, но наверняка что-то интересное, раз оба стража мрака смотрели туда. Мефодий огляделся, соображая, что делать. «Иди за мной!» — крикнул он Багрову и рванул по деревянному настилу, а оттуда на мост по выбитым каменным ступеням. Вдоль моста в 3 или 4 яруса тянулись строительные вагончики. Верхний был выше моста метра на 2,5. Дальше Мефодий повел себя странно. Вытащив нож, он деловито срезал холст со старой рекламы фестиваля военных оркестров. Подтягивая холст за собой, вскочил на ограждение моста и вскоре был уже на плоской крыше верхнего вагончика. Багров был уже там. Он лежал на животе и держал во рту указательный палец.
«Что с рукой?» – спросил Меф. «Порезался. Там колючкой было обмотано», – сказал Багров виновато. «Хватит свою кровь пить. Помоги, а то они нас сверху увидят», – велел Мефодий, расправляя холст и ужом забираясь под него. «А так не увидят истинным-то зрением».
«Им сейчас не до нас. Рискнуть можно», — ответил Меф. Буслаев подполз к краю крыши и, высунув голову, заглянул в котлован, который теперь оказался левее их новой точки обзора. На глинистом дне котлована суетились 10-1.5 фигур. Большинство из них были комиссионерами, промышлявшими здесь же, в центре, в многочисленных офисах. Это угадывалось по строгим костюмам, белым рубашкам, галстукам и прочим элементам офисных доспехов. Но между ними мелькали и несколько попугайно одетых суккубов. Они размахивали руками, спорили и взвизгивали так, что отдельные звуки слышны были даже на мосту. И комиссионеры, и суккубы находились в таком возбуждении, что не замечали ничего вокруг.
«Эйдосы делят», — сознанием дела сказал Меф. «Вообще-то за это полагается смертная казнь. Эйдосы надо отдавать Пуфсу, а не пилить в котловане». «Но разве они не...» — начал Багров.
«Не заныкивают каждый по отдельности?»
«Заныкивают, конечно. Но тут же центр города. Тут вечно происходит что-нибудь интересное. Например, приезжает делегация мормонов, или туристы, или какая-нибудь секта разгонителей туч, или вообще покупаются на что угодно. Тогда на них, как на мамонтов, охотятся всей толпой. Ну а потом, разумеется, делят награбленные эйдосы».
Обсасывая ранку на пальце, Багров смотрел в котлован, где спор переходил уже в ссору. Один из суккубов оборвал свой визг на самой высокой ноте, бросился на длинного комиссионера, опрокинул его, Ногами стиснул шею и быстро-быстро, как роющий землю суслик, принялся выдирать у него волосы. Это послужило поводом к началу общей драки. Комиссионеров было раза в два больше, но они не обладали истеричной яростью суккубов. Пока комиссионеры пытались договориться, кому кого хватать, суккубы, вертясь юлой, плевались, бодались и царапались. Больше прочих свирепствовал огромного роста тощий суккуб в жилетке, немыслимой раскраски, из которой торчали тонкие, точно вовсе лишенные суставов руки, украшенные множеством браслетов. Этими руками он хватал комиссионеров за галстуки, подтаскивал их друг к другу и туго стягивал морским узлом. А потом сноровисто принимался шустрить по карманам, отыскивая пластиковые коробочки из-под фотопленки, в которых комиссионеры обожали хранить эйдосы. Стражи мрака, по-прежнему ни во что не вмешиваясь, спокойно наблюдали за возней в котловане. Багров ничего не понимал.
«Ну почему они? Тут же эйдосы!» – начал он.
«Посмотри на небо!» – подсказал Мефодий. Над Москвой рекой появились две точки. Боевая двойка златокрылых, патрулировавшая центр. При приближении златокрылых страж, что лежал на стреле, ужом скользнул под нее. Другой на шаг отошел вглубь обреченного на снос дома и затаился в тени. Златокрылые не видели стражей, зато возня в котловане от них не укрылась. Держась против солнца, они атаковали дерущихся комиссионеров и суккубов. Движения златокрылых были стремительны и прекрасны. Боевая двойка казалась единым целым. Один держался чуть впереди, другой прикрывал его сверху. Крылья вытягивались в сияющую черту. Атакующие маглодии следовали без разрыва. Ни осечки, ни ошибки, блестящая работа. Глина котлована плавилась от ударов быстрых маглодий. Дерущиеся не успели опомниться, а уже четверо комиссионеров были растоплены в пластилин, а от пары суккубов остались лишь подошвы с сильным запахом туалетного мыла. Выжившие метнулись в разные стороны, пытаясь телепортироваться, но оказалось, что возможность телепортации блокирована одной из маглодий. Удрать удалось лишь длинному суккубу в пестрой жилетке, который, прыгая как кузнечик по головам комиссионеров, ухитрился покинуть котлован и мгновенно забился под строительный вагончик. Златокрылый послал ему вслед две маглодии, но, судя по разочарованному виду, с которым тот опустил флейту, ни одна из них цели не достигла. «Ничего не понимаю», – пробормотал Мефодий, удивленный, что ни один из стражей мрака не пытался пресечь истребление. «Все-таки суккубы и комиссионеры – это имущество мрака». Не догадываясь, сколько пластиковых контейнеров удалось умыкнуть пестрожилеточному, златокрылые спустились в котлован и стали искать в расплавленном пластилине и цветастых тряпках с запахом духов припрятанные эйдосы. Стражи мрака жадно наблюдали за ними. Тот, что, уцепившись руками, висел под стрелой, начал быстро ползти по змеиному, торопясь оказаться над котлованом. Его напарник бесшумно отступил вглубь дома, но не за тем, чтобы скрыться, а, как догадался Буслаев, чтобы дальше прыгнуть. «Так вот почему! На живца ловили!» – прошептал Мефодий. Место для засады было выбрано грамотно. В узком котловане крылья флейты не давали златокрылым преимуществ. Напротив, бойцы черной дюжины получали все возможные выгоды. Нашаривая в рюкзаке спату, Мефодий хотел крикнуть стражам света, чтобы они уходили, но не успел. Один из златокрылых оглянулся, увидев упавшую на него тень и, коротко вскрикнув, выронил флейту, ткнувшуюся в глину мундштуком. Его спутник вскинул голову и, поняв, что выдохнуть маглодию не успевают, приготовился к защите. Страж шателом, упавший после прыжка, вскочил на ноги. Серпообразным мечом он орудовал без провалов, внешне неспешно, но с пугающей целеустремленностью. Шател мелькал вокруг Златокрылого, умело отбивавшегося флейтой с примкнутым штыком. Против тяжелого меча флейта, конечно, не оружие. Это понимали оба стража, и мрака, и света. Меф видел, что Златокрылый пытается разорвать дистанцию, но как раз этого тартарянец ему не давал. Ноги Светлого скользили на глине котлована. Боец черной дюжины наращивал темп. Мечом он работал без ярости, точно, и не рубился, а выполнял тренировочные упражнения. Его лицо было как застывшая маска. Оно не изменилось, даже когда Златокрылый сделал отчаянный выпад и штыком на флейте пропорол ему щеку. В открывшейся ране сверкнули зубы. Кровь у темных стражей выступает не так быстро, как у людей. Страж мрака провел пальцем по ране, определяя ее форму, и ухмыльнулся. В следующий миг он восходящим ударом отсек Златокрылому кисть. Златокрылый отпрянул, зажимая рану здоровой рукой. Флейта, оставшаяся в отрубленной руке, сияла на глинистом скате котлована. «Я теперь Гуинплен. Всегда буду улыбаться. неспешно приближаясь к нему, сказал страж мрака. «Но ты не понял главного. Мне нужно было приблизиться к тебе на полшага. За это я и поплатился щекой».
«Беги, Альм, не смотри на него, беги!»
Второй златокрылый попытался выдохнуть Маглодию, но мундштук его флейты был забит глиной. Боец черной дюжины с мечом Тье бросился на него сзади и всадил клинок ему под лопатку. Но и мертвый златокрылый спас своему другу жизнь. Тартарянец шателом оглянулся. Это позволило раненому наклониться и уцелевшей рукой схватить флейту. Крылья всплеснули, оттолкнулись от воздуха и, задевая скользкие края ямы, отчаянным усилием вытолкнули его из котлована. Вслед ему устремились два метательных ножа, один из которых вонзился в предплечье, а другой выбил из крыла сияющее перо. Плача от бессилия и боли, златокрылый сделал над котлованом круг и полетел за подмогой. Летел он медленно, с провалами. Второй тартарянец рывком вытащил из тела златокрылого свой клинок и потянулся, чтобы снять с его шеи золотые крылья. Казавшийся мертвым, страж света шевельнулся и, подняв руку, стиснул крылья в ладони. «Отдай!» – прошипел тартарянец.
«Сперва убей!»
Зная, как стражи мрака отзываются на такие оригинальные просьбы, Буслаев, сорвавшись с места, спрыгнул в котлован. Его спата сияла. «Давай за мной!» – крикнул он Багрову. Не позволяя себе испугаться, Матвей материализовал палаш и бросился вслед за мефом. С прыжком он немного не рассчитал и спикировал не в сам котлован, а на землю над ним, больно ударившись пятками. Стиснув зубы, Матвей присел, давая телу справиться с болью. Буслаев уже бился внизу, петухом наскакивая сразу на двух стражей. Те, не готовые к нападению, пока отступали, выгадывая время. Спата мефа мелькала огненно и коротко. Страж с мечом Тье пятился назад. Пожалуй, впервые в жизни Багров до конца понял, почему хорошая атака является одновременной защитой. Но все же тартарианцы не были напуганы. Сражались цепко и с каждой секундой все увереннее. Они уже постепенно растягивались, чтобы удобнее было атаковать Буслаева с двух сторон.
«А, ученик Арея!
Узнаю посыл старика. Не сражаюсь, а убиваю. А что ты скажешь на это?» Страж шателом гибко ушел от выпада спаты и, обманув Мефодия боковым ударом в шею, атаковал его круговым ударом в ногу. Удар был такой силы, что отражать его спатой было бесполезно. Глиняный скат помешал Буслаеву подпрыгнуть. Больше интуитивно, чем продуманно, он бросился вперед и, пробежав между тартарианцами, оказался на дне котлована. Там он остановился и, переведя дух, вытянул спату навстречу стражам мрака. На миг он усомнился, что сможет победить. Слишком давно не тренировался, и спата в его руке дрогнула. Тартарианцы уловили его неуверенность.
«Что, против двоих никак, дыхания не хватает?» — насмешливо спросил страж шателом. «Давай один на один».
Было заметно, что бойцу черной дюжины хочется расправиться с Буслаевым самому. Одно дело убить ученика Арея в равном бою, а другое — разделить победу еще с кем-то. Второй страж это тоже прекрасно понимал.
«Почему ты? Он мой!»
«Нет, мой!» – прорычал тартарянец с шателом.
Скинув голову, он с досадой углядел в небе две маленькие точки, а чуть поодаль от них третью, летящую с провалами.
«Этот проклятый златокрылый привел подмогу! Ты даже добить его не смог! Уходим!»
Зная, что боевая двойка златокрылых расстреляет их сверху маглодиями, против которых метательные ножи – оружие слабое, тартарянцы помчались по осыпающемуся склону котлована. Когда они проносились мимо него, осмелевший Матвей атаковал пробегавшего мимо него стража палашом. Тот легко отбил его удар и гардой меча ткнул Матвею в челюсть. Багров упал на колени. Тартарянец приостановился, готовясь его добить. Матвей осознал, что это конец, но ощутил скорее недоверие, чем ужас. «Неужели я умру? Не может этого быть! Это же я!» – подумал он, подвисая в каком-то особенном, замедленном времени. Занесенный клинок медленно падал, приближаясь к нему.
«Не трогай его, это добыча Джафа! Или хочешь иметь дело с Джафом?» – предупреждающе крикнул второй страж.
Рука тартарианца отдернулась. Клинок скользнул по волосам Матвея, не тронув его головы. Страж мрака беззвучно метнулся к стене дома и растаял, не то телепортировавшись, не то пройдя сквозь покрытый грибком оштукатуренный кирпич. Всего этого Мефодий не видел. Он склонился над раненым златокрылом, которого не успел добить страж мрака. Златокрылый открыл глаза. У него были тонкие пшеничные усики, а лет ему на вид было не больше 22 тысяч.
Как же должен был он стараться, чтобы в этом возрасте получить золотые крылья?
«Потерпи, тебе помогут», — сказал Меф.
Златокрылый слабо покачал головой. Говорить он не мог. Его грудь вздрагивала, он кашлял кровью. Поймав руку Мефа, он разжал ему пальцы и что-то вложил в ладонь. Мефодий ощутил твердую ребристую поверхность и переходящее в жар тепло.
«Теперь твои!»
— сквозь кровавый кашель различил он. Златокрылый сделал попытку улыбнуться Мефу, но на губах у него уже лопались розовые пузыри. Чтобы не захлебнуться, страж попытался приподняться, мучительно закашлялся, повел подбородком, и вдруг его тело разом опало. Пальцы, стискивающие руку Мефа поверх того непонятного жгущего предмета, разжались. Сбежав в котлован, Багров схватил Мефодия за плечо. «Идем отсюда, или нам придется объяснять Золотокрылым, как мы здесь оказались!» «Ну и что? Мы сражались с мраком!» Багров заглянул в котлован, где, медленно становясь прозрачным, таяло тело светлого стража. Белые крылья сливались с глиной.
«Никто не будет разбираться, просто шарахнут Маглодии и все! Да очнись ты!» — крикнул Матвей, срывая Мефодия с места.
Притаившись под деревянным навесом, где прозрачными слезами капал умывальник, они дождались, пока новая двойка златокрылых скользнет в котлован. Здесь же, под навесом, отвернувшись от Багрова, Мефодий впервые разжал пальцы. На открытой ладони лежали золотые крылья. В том месте, где на них попала кровь прежнего владельца, они сияли так, что ученик Арии едва смог смотреть. Что-то капнуло со лба Мефодия, стремительно пробежав по коже, и крылья вспыхнули так же ярко, как там, где была кровь Златокрылого. Проведя рукой по лбу, Буслаев обнаружил глубокую царапину.
«Странно, я же не ранен», — подумал он, и тотчас смутно вспомнил, что оцарапал лоб рукоятью спаты, когда отбивал атаки тартарианца.
«Что там у тебя?» — кисло спросил Багров. У него ныла голова и опухала челюсть. Страж мрака не пожалел его, когда ударил в нее гардой. Мефодий торопливо сжал пальцы. «Ничего, пошли!»
На набережной он вскочил на каменный парапет Москвы-реки и, повиснув на руках, спрыгнул в прикованную цепью лодку.
Лодка была весельная, на дне плескалась вода. Похоже, она использовалась техническими службами для покраски знаков речной навигации, потому что следы краски покрывали ее повсюду, точно оспа. Вслед за Мефом в ту же лодку обрушился и Багров. Сделал он это довольно неуклюже, лодка закачалась, и оба они едва не оказались в воде. Мефодий справился с замком и, взявшись за весла, оттолкнулся от набережной. По центру реки, грохоча музыкой, цепочками плыли остекленные рестораны. На открытых верхних палубах стояли барышни в шарфиках, с бокалами в руках и томно смотрели на воду. Течение быстро несло их. Золотые крылья лежали у Мефа в нагрудном кармане. Он ощущал их настойчивое пульсирующее тепло.
«Как мне найти Джафа?» – спросил Мефодий, возвращаясь к прерванному разговору.
Лицо Багрова вскипело досадой. Джаф был последним, о ком ему хотелось вспоминать, особенно теперь, когда ему сохранил жизнь тот, кто сам, оказывается, побаивается Джафа. Что же такое этот страж с лицом молодого льва, что его опасаются даже тартарианцы?
«Так ты поможешь мне найти Джафа?» – повторил Меф.
Багров свесил с лодки руку, ладонью зачерпнул воду. Речная вода пахла водорослями и нефтью. Мефодий ждал. Когда мужчина, подобный Багрову, дает задний ход, он не делает это сразу. Ему важно сохранить хорошую мину при плохой игре, показать, как сильно он презирает свет и мрак, а вместе с ними и своего собеседника. Детский сад, ясельная группа, как сказала бы Дафна.
«Тебе не понравится этот способ», — сказал Матвей после долгой паузы.
«Воду, что ли, с костями пить?» — подозрительно спросил Мефодий. Багров быстро взглянул на него.
«Не совсем. Переночуй на могиле человека, у которого имя, фамилия и отчество начинаются с одной буквы. Потом постучи по чему-нибудь деревянному и трижды произнеси его имя».
«Чье имя? Человека в могиле?»
«Ну и фантазии у тебя. Нет, Джафа».
«Глупый какой-то способ», — сказал Мефодий.
«Есть немного», — согласился Багров. «Но ничего не могу поделать. Так ты что, хочешь вызвать Джафа?»
«Да нет», — невинно сказал Мефодий. «С чего ты решил? Хочу попросить его поставить мне лайк в социальной сети». Матвея внезапно охватила исключительная досада на Буслаева. На самом деле, если разобраться, это была досада на самого себя, потому что, рассказав Мефу, как найти Джафа, он испытал облегчение, надежда, что, может, и не будет никакого боя.
«Нет», — сказал Багров с пафосом, — «я буду биться и с Джафом, и с тобой. А с тобой прямо сейчас. Греби к берегу, трус, и не думай отвертеться!» Вытянув руку, он приставил палаш к горлу Мефа, заставляя его вздернуть подбородок. Тот скосил на клинок глаза и миролюбиво спросил. «Опять завоз? Ты что, оглох? Здесь и сейчас, работай веслами!»
«Как скажет белый господин», — послушно отозвался Буслаев. Он взялся за весла, оглянулся и стал силой грести к плавучему ресторану. Скорость ресторана была ниже, но Мефодий подгребал к нему наискось. Их швыряло на волнах. Багров вцепился в борта лодки.
«Ты что, больной? Ты что творишь?» — завопил он.
Догнав ресторан, Мефодий бросил весла и повис на блестящих поручнях палубы, заставив отшатнуться двух барышень. Лодка качалась.
«Счастливо! Не скучай!» — крикнул Меф. «Обезьяна! И шутки обезьяне!»
Матвей кашлял и размахивал палашом, прыгая в клубах дизельного дыма. Следующий из плавучих ресторанов сердито ревел корабельной сиреной. Хлипкая лодочка была у него прямо по курсу. Опомнившись, Багров бросился было пересаживаться на весла, но с досадой махнул рукой и телепортировался. Гламурные барышни с напряженными от думательных усилий лобиками пугливо смотрели, как пустая лодка, попав под близкую волну, зачерпнула воду и перевернулась. Потом с таким же ужасом уставились на Мефа. «Это не ограбление? Сумочку не отдавать?» — робко спросила та барышня, что была повыше и потоньше. Буслаев подумал, что каждая женщина втайне мечтает встретиться с пиратом.
«Пока не стоит. О сумочке будет сообщено дополнительно».
К нему уже бежали. Сунув Спату под мышку, он протиснулся в тесную дверку теплоходного туалета. Когда полчаса спустя, после долгого стука, для отваги прихватив с собой охраняющего пристань полицейского, метрдотель отомкнул дверь своим ключом, в кабинке никого не было. Лишь на бачке чернела надпись маркером «Редиамус». Мефодий еще не забыл латынь. Из плавучего ресторана Мефодий перенесся прямиком на старое московское кладбище. Долго бродил между могилами, отыскивая плиту, на которой имя, отчество и фамилия начинались бы с одной буквы. Наконец, подходящая плита нашлась, в кустарнике. Правда, буквы почти стерлись. Борис Брониславович Б. Меф мысленно попросил у лежащих под ним костей прощения и осторожно прилег. Было холодно. Он спрятал руки в рукава свитера. Заснуть не удавалось. Мефодий лежал и смотрел в темнеющее небо. Первой вспыхнула, как всегда, Венера. Она висела в небе огромная, как сигнальная ракета. Мефодий думал о Дафне, о Борее, о матери с отцом. Мысли были скользящие, транзитные, такие же, как проносящиеся по небу сизые обрывистые тучи. В кармане у Мефа дважды вздрогнул, точно постучал телефон. Уверенный, что это Дафна, или, скорее всего, мать, обожавшая трижды в день без вопросительного знака спрашивать «Как дела, мой любимый сын?», Мефодий посмотрел на экран. Номер, с которого пришло сообщение, был Буслаеву неизвестен. Чуть нахмурившись, он нажал на «Открыть». Поползли черные строчки. «Гладя мертвых ежей на обочинах темных дорог, я глотаю пространство зрачками загубленных псов. И щекой листопада припадаю к началу основ, заставляю в тоске свое мерзлое сердце стучать, и хочу растопить этот черный слежавшийся лед». И все. Никакой подписи. После короткого колебания Мефодий перезвонил по номеру, с которого пришло сообщение. Долго не соединялось, затем роботизированный голос сообщил. «Пожалуйста, перезвоните позднее. Номер заблокирован. Владелец телефонной компании застрелился. Абонент умер». Буслаев усмехнулся. Теперь он знал, от кого пришло сообщение. Он представил, как где-то далеко по обочине пыльной автодороги, ведущей на восток, бредут уставшие Шилы в Прасковье и Зиге. В попутке их не сажают. Напротив, едва взглянув на широкую спину Зиги и на огромную черную птицу на плече у Шилова, водители неосознанно увеличивают скорость. Прасковье присаживается на корточки около ежей и собак, погибших под колесами, и долго смотрит на них. Зиги скулит и жалобно шмыгает носом, а хладнокровный Шилов кормит мертвыми кошками своего грифа. И опять они бредут по обочине бесконечной, уходящей в горизонт дороги. Мефодий спрятал телефон. Почувствовав, что окончательно замерз, он встал, и чтобы хоть немного согреться, стал ходить вокруг могилы. Хочешь не хочешь, а на кладбище надо пробыть до утра. Ветер разогнал тучи. На плиту упал лунный свет, заливший стершиеся буквы и точно наполнивший их изнутри. Фамилия у Бориса Брониславовича Б. была Буслаев. Мефу стало жутковато. Любят ребятки подпитывать суеверия. Он отжался 100 раз, согревшись немного, прилег на плиту и закрыл глаза.